Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. 19 сентября Святая Церковь совершает празднование памяти чуда святого архистратига Божия Михаила в Хонях. Откроет этот час нашего вещания слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Затем вы услышите чтение слова иживосвятых отца нашего Иоанна, Шанхайского и Сан-Франциского Чудотворца на праздник Рождества Пресвятой Богородицы в понедельник, 21 сентября по новому стилю, Святая Церковь совершает это торжество. Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск из авторского цикла доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше», посвященный 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM. У нашего микрофона протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Московского храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня праздник воспоминания о чуде архистратига Божия Михаила в Хонях. Это было в IV веке в Колоссах, во Фригии, где находился храм, посвященный архистратигу Божию Михаилу. История этого чудесного события такова. Одной девице, которая была немой, явился в сонном видении архистратиг Божий Михаил и сказал, чтобы она испила из святого источника воду и получила исцеление. Так оно и произошло. Уверовал отец этой девицы, вся его семья, они приняли крещение. И на этом месте, где совершилось чудо, был поставлен храм, посвященный архистратигу Божию Михаилу. В течение многих лет там подвязался один простой человек по имени Архип. Он нес послушание пономаря, отличался глубоким благочестием, со страхом Божиим совершал свое служение алтарника, предстоя всегда пред Господом и никогда не покидая храма. Его жизнь была столь чиста, что множество людей без всякой проповеди, только видя его, обращались ко Христу. От этого язычники приходили в ярость, и, наконец, они замыслили погубить и храм этого человека, который всегда был в храме. Они соединили две горных реки и направили их на этот храм. И в самый последний момент, когда этот мощный, все сокрушающий водный горный поток должен был поглотить храм, явился архистратиг Божий Михаил, сияющим жезлом ударил по скале, и воды, которые неслись на этот храм, ушли в расселенный храм. Чудо называется в Хонях. Хоня расселена. В расселении это произошло. Чудо. Господь напоминает нам, что идет война против церкви. И справа, и слева хотят враги Церкви Христовой соединить все в один поток и погубить все храмы, всех, кто не отступает от этих храмов. Ненависть сатаны велика. Он ищет людей, через которых он мог бы вести сражение против Церкви Божией, С самого начала падения Деницы злые силы создают духовные потрясения на земле постоянно. И война, которая была на небесах, продолжается на земле людей. С одной стороны, архистратиг Божий Михаил и ангелы его, и все святые, которые вступают в эту войну. А с другой стороны, древний змей, соблазнитель всего мира, и никто, ни один человек не может избежать этой войны. Мы все являемся участниками ее. Жена, облеченная в солнце, Церковь Божия, и дракон, который хочет погубить ее в пустыне, опускает реку на нее, чтобы поглотить ее. Этот образ апокалипсиса имеет непосредственное отношение ко всем событиям, происходящим в истории Церкви, каждого прихода, каждого христианина. В житии одного святого рассказывается о видении, которое ему было, когда в монастыре сестры были не в согласии друг с другом, и это несогласие достигало уже ожесточения. Этот святой вошел в храм и увидел, что идет страшная борьба между бесами и ангелами. До тех пор, пока Господь не приведет в бессилие полное силы вражии, до тех пор, пока не примем мы, все живущие на земле, участие в этом сражении, оно будет длиться до конца времен. Оно будет его, Господа, и наше сражение. Когда мы принимаем святое крещение, Церковь каждого из нас нарекает воином Христовым. Святые отцы говорят, что только те, кто имеют раны и контузии, могут войти на небо, туда, где Господь. Только те, кто приходят с поля сражения, только для них открывается Царство Христово. Как святые отцы Первого Вселенского Собора, когда сатана воздвиг ожесточенную брань против истины Христовой, пришли на этот собор, свидетельствуя о верности Христу, в гонениях, которые раньше претерпевала Церковь, показывая свои раны и шрамы. И их исповедание веры было истинным, потому что они были готовы жизнью своей, кровью своей, в сражениях, которые были до этого, засвидетельствовать, что их сражение за истину не ложно. Как преподобный Антоний Великий, который, как мы помним, из его жития вел сражение духовное против зла, против греха, столь яростное, что сам сатана открыто уже выходил на брань против него с легионами бесов. И когда он уже почти сокрушенный дьяволом увидел перед собою сияющего светом воскресения Господа, сказал: «Где ты был, сладчайший Иисусе? Почему ты с самого начала не приходил ко мне?» Господь сказал ему, что он ни на одно мгновение не отступал от него и внимательно следил, как верен правде Божией этот возлюбивший истину раб его. Все святые через всю историю Церкви одни за другими вступают в это сражение. И они всегда на самых первых рубежах духовных сражений, которые происходят в человечестве. И они призывают нас принять участие в этом сражении, до конца бороться против нашего врага. Как бы мы ни изнемогали в этом сражении, до самой смерти, если умереть, то с оружием в руках, с тем духовным оружием, о котором говорит нам Господь, призывая нас облечься во всеоружие Божие, чтобы мы имели щит веры, не колеблющийся, чтобы мы облеклись в броню праведности, которые бы могли отражать все совершенные стрелы лукавого. Именем Господа Иисуса Христа говорят нам святые отцы, поражай супостатов, как это делают ангелы и как это делают все святые. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут бесы от лица любящих Бога. Там, где есть любовь ко Христу, там победа. И только тогда, когда наша молитва устремлена к этой любви и вся наша жизнь, когда мы касаемся этой любви Христовой, тогда исполняемся мы подлинного вдохновения противостоять тому, от тирании которого нас избавить может только любовь Христова. Будем дорожить этой высокой честью, которой Господь нас подобляет, сражаться на Его стороне вместе с ангелами и вместе с святыми. В этом мире, где торжествует, кажется, сатана, будем не страшиться ничего, пусть вокруг кажется уже ад, потому что с нами Господь, и с нами ангелы и святые Его, на руках возьмут тебя, на аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва, и змея, если ты будешь иметь эту любовь ко Господу. Во всех остальных случаях мы терпим поражение. А пока мы не достигаем этой любви, устремляясь к ней, исповедуем жизнью всею своею силу креста Христова и Его воскресения, ту крепость, которая делает непобедимыми ангелов и всех верных Ему. Будем видеть не только торжество зла, не только мир беснующийся, когда он покоряется этому злу, но Господа и ангелов, святых Его, которые вместе с нами и которые ради этой любви Христовой говорят нам, что Бог мира покорит сатану под ногами нашими вскоре. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шургунова, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах, в Москве, посвященное чуду святого архистратига Божия Михаила в Хонях. Thank you. святитель Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы. «Премудрость созда себе дом. Яко возвеличишеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси», возглашал еще древле псалмопевец. Что же есть та премудрость, или по-гречески София, которой сотворено все? В другом псалме говорится: «Словом Господним небеса утвердишися, и духом уст Его вся сила их». А святой евангелист Иоанн Богослов возглашает: «В начале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово. Вся тем выше, и без него ничто же бысть, еже бысть». Премудрость Божия или Слово Божие, которым все сотворено Богом, не есть только отвлеченные понятия свойства Божия. Тот же евангелист дальше говорит: «И слово плоть бысть, и вселися вны, и видихом славу Его, славу, яко единородного от Отца». Итак, слово, через которое все сотворено, есть единородный Сын Божий, второе лицо Святой Троицы. Он именуется также премудростью Божию, как говорит в послании своем апостол Павел. Иудеи знамения просят, и еллины премудрости ищут. Мы же проповедуем Христа распята, Божию силу и Божию премудрость. Сын Божий называется Словом и премудростью Божией потому, что Бог Отец все творит через Своего Сына. Таким образом, через Сына Божия своими делами вещает Отец, и через Него проявилась многоразличная премудрость Божия. Божия премудрость проявилась сначала в сотворении видимого и невидимого мира. Мы ныне видим мир уже в греховном его состоянии, уже утратившим свою первоначальную доброту, но и поврежденный грехом. Как дивен мир и отражает премудрость Творца. Взглянем ли мы на небо? Там стройные движения небесных светил. Все движется по вечным законам, данным Творцом природе при ее создании. Ничто не нарушает их течение, все происходит согласно, не препятствуя одно другому. Посмотрим ли мы кругом себя, в каждом растении, в каждом животном, в каждом даже камешке мы видим премудрость сотворшего. Каждое животное до мельчайших насекомых имеет необходимые приспособления для сохранения, защиты и развития своей жизни и размножения своей породы. Каждое одушевленное и неодушевленное тело в природе состоит из мельчайших тел, стройно расположенных, и представляет дивное строение, изящную ткань великого строителя и художника. Всмотримся в себя самих. Какое чудное и мудрое сочетание невидимого и видимого мира представляем мы сами. Телом своим, принадлежа к вещественному миру, мы представляем искуснейшее создание, в котором каждая клеть имеет свое назначение. Чем глубже проникает наука в тайны природы, тем яснее становится, что она является творением величайшей мудрости, и тем выше устремляется наш умственный взор, познавая своего Создателя. Самая способность наша – познавать, размышлять, использовать открытия, созидать, поступать разумно, показывает, что мы возникли не самослучайно, а носим в самих себе печать мудрейшего Творца. Особенно же свидетельствует о премудром Боге наш богоподобный Дух, возвышающий человека высоко над землей и житейским морем и дающий нам, даже в нынешней жизни, общаться с горними силами. Все то мы имеем даже ныне, в греховном нашем состоянии падшего человека и подвергнутой тлению природы. Какова же была красота и доброта мира при его создании? засмотревшись на свою красоту, первый из ангелов Деница возгордился и, восхотев стать равным Всевышнему, отпал от Бога. Низверженный с неба, он позавидовал созданному человеку и соблазнил его на нарушение заповеди Божией. Согрешив, первозданный Адам, а с ним и все человечество, лишились своей первоначальной славы и чести. Помрачился ум человека, ослабела воля, загрязнилось чувство. Лишился человек благодатного общения с Богом, источником жизни, и стал смертным. С падением венца творения человека произошло изменение во всем мире, ибо грех положил на все свои последствия. Весь мир стал тленным и грешным. Природа, начиная от животных, стала вредить человеку, а сам он внутренне изнывал от разобщения с Богом. Однако премудрый Бог еще прежде сотворения мира не только предвидел грехопадение, имеющего им быть созданным человека, но и предрешил, как его исправить. Прежде чем мир получил начало, уже в совете Пресвятой Троицы было предначертано, что второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, станет человеком и возьмет на себя грехи мира, загладив преступление Адамова. Никому не было явлено уготованное врачевство язвы человеческой. Решение Совета Пресвятой Троицы оставалось тайной для всего сотворенного мира. Нужно было приуготовить на земле достойное приятелище, имеющего воплотиться Сына Божия. Среди растленного грехом рода человеческого должно было найти неоскверненный сосуд, в который бы снишло все сотворшее Слово Божие, и с воспринятой плотью вселилось между человеками, само став человеком. Много веков потребовалось, чтобы подготовилось исполнение премудрого Божия домостроительства, и появилась чистая дева, достойная стать матерью по плоти того, через которого сотворены небо и земля, и через которого должно было исполниться предначертание премудрой Троицы о спасении мира. Егда же прииде кончина лета, и настало время воплотиться на земле Сыну Божию. Тайна дивного совета Пресвятой Троицы была открыта Богом архангелу Гавриилу, и он был послан в Назарет благовестить Деве Марии о имеющем быть от нее рождении Спасителя мира. Совет Привечный, открывая от роковицы, Гавриил предста причисти Деве, вещая ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах, родиши сына и наречеши имя ему Иисус. Сей будет велий, и сын Вышнего наречется». Смутилась смиренная отроковица, слыша сие приветствие. С трехлетнего возраста она находилась при храме, будучи отдана туда родителями, и, постоянно пребывая там в молитве, воспиталась она во святое святых, где слышала глаголы небожителей. Однако не могла она помыслить быть матерью Искупителя, дав к тому же и обет пребывать девой. «Дух Святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя, тем же и рождаемое свято наречется Сын Божий», — изрек ангел, отвечая ей на вопрос: «Како будет сие, и где же мужа, не знаю. Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему». «Смирением и покорностью воли Божией», — ответила Мария. Тогда Слово Божие, единородный Сын Божий, вселился в Марию. Тот, которому не давлеют небо и небо небесе, которому небо престол, земля же подножие ног его, жилищем своим избрал деву, ложесна ее престол сотворив, и чрево ее пространнее небес соделав, ширшее небес явилась Дева Мария. Через 9 месяцев она родила сына, Бога, явившегося во плоти. Еже от века утаенное и ангелом несведанное таинство, Богородицею, сущим на земли явися, Бог в неслитном соединении воплощаем. Девство Марии и воплощение через нее Сына Божия оставались, однако, тайной для дьявола, пока Господь не совершил дело нашего спасения. Крест нас ради волею восприим, претерпев смерть и воскресший из мертвых, Господь Иисус Христос даровал жизнь роду человеческому и отверз заключенный для него рай. Воплотившимся из Богородицы Девы Адам воззвася, Ева свободися, клятва потребися, смерть умертвися, и мы ожихом. Вместе с человеком и весь мир избавляется от тления, приуготовляясь ныне к тому дню, когда огнем очистится вселенная, вся тварь освободится от рабства тлению, и новое небо и земля явит во всей красоте и доброте творение Божие. Так разрушен замысл злобы дьявольской, и Творец мира премудро все направляет по своей воле на благо всему творению. Как Бог первоначально сотворил мир своим словом, то есть через своего Сына, так через Сына Божия возрождается мир после грехопадения. Через кого проявилась премудрость Божия в творении, через того же премудрость Божия открылась в восстановлении разрушенного грехами мира и возвращении ему благоволения Божия. Премудростью Божией посему именуется Сын Божий, или по-гречески Софиею, ибо через Него познали и познаем мы премудрого Бога. Иисус Христос бысть нам премудрость от Бога, правда и освящение и избавление. Пречистая Дева, через которую воплотился Христос, Сын Божий, Творец наш и Спаситель, дабы даровать нам жизнь вечную, была лествицею, по которой Бог сошел на землю и стала для нас мостом, по которому мы восходим на небо. Задолго до воплощения Христа предрекали они пророки, предсказывавшие пришествие Мессии. Пророк Иезекииль видит ее как врата, затворенные на востоке, через которые проходит Господь, и которые остаются затворенны, что означает, что Мария до Рождества, в Рождестве и по Рождестве пребывает Девой. Пророк Даниил, разъясняя таинственный сон Навуходоносора, провидит ее как гору девственную, от которой сам собой, без участия руки человеческой, отвалился камень, наполнивший землю, что также означает бессеменное и непорочное рождение Христова от Девы. Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, еже есть сказаемо «С нами Бог», восклицает пророк Исаия. Праотец Иаков древле видел во сне лествицу, утвержденную на земле, верх которой досизал до небес, преобразовавший ту, через которую снишел на землю Сын Божий. Псалмопевец царь Давид воспевает ее как царицу, представшую одесную царя, в ризы златы одеяну и приукрашенну, вся слава которой внутри ея. А премудрый Соломон говорит о ней в книге притчи, как о доме премудрости. «Премудрость, создай себе дом и утверди столпов седьмь». Домом, в котором обитала привечная премудрость при воплощении, и явилась пречистая Дева Мария. Столпы сего дома – суть ее добродетели. Число 7 у древних восточных народов обозначало совершенство, и 7 столпов у дома обозначает совершенство в добре Матери Божией. Посему на иконах изображается премудрость Божия, Сын Божий на престоле, как бы в здании на семи столпах, обозначающем Его Пречистую Матерь. Наверху семь архангелов, с обеих сторон семь пророков со свитками, исписанными предсказаниями о Богородице, а внизу наименование семи добродетелей. Седмеричное число, многожды повторенное, означает духовное совершенство Пресвятой Девы. «Ныне, когда воспевается Рождество Твое, Богородице Дева, радость возвести всей вселенней, устрояется земной дом для вечной премудрости, приуготовляется жилище для Сына Божия, грядущего с небес на спасение рода человеческого. Христос с небес срящите. Для сретения Его созидается одушевленная палата, освященный храм, в который вселится снишедшее с неба привечное Слово Божие, чтобы оттуда начать воссоздание мира, соединить вновь небо и землю». Вы слушали слово иживосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, произнесенное им в Циндао в 1948 году на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Таинственный затвор. Затвор святителя Феофана преподобный старец Варсонофий Оптинский назвал таинственным в своем известном стихотворении, которое он посвятил памяти Феофана Затворника. В этом стихотворении есть и такие строки, написанные как бы от лица обывателей. «Зачем в затвор себя он заключил? Зачем жестокое и тяжкое столь бремя на рамена свои бесцельно возложил? К чему бесплодная такая трата сил?» Действительно, и для многих наших современников непонятен подвиг святителя, который, оставив церковные посты, заключился в затвор небольшой Вышинской обители, которая стала местом его духовного подвига. Уединение святителю Феофану казалось слаще меда, и выше он считал жилищем Божиим, где Божий небесный воздух. В кельях святителя была устроена небольшая церквица, освященная в честь Богоявления Господня, где в сослужении только ангелов он совершал ежедневное богослужение. В этой церквице и сейчас проходят монастырские службы, на которые стремятся попасть все паломники. Сегодня в нашей программе о затворе святителя Феофана размышляют наши современники. О подвиге затвора мы попросили рассказать игумена Луку Степанова, который несколько лет служил на Выше.
Святитель Феофан, уйдя в затвор, объяснялся перед своими собеседниками письменными теперь уже, что ни в коем случае не уклонился он от церковного служения. Он оставил епископскую кафедру, он оставил общение лицом к лицу с соотечественниками, но говорил: ведь писать – это служение церкви. Вот и сочтите меня взявшим на себя особое служение. Он не перед всеми открывал тайну своей молитвенной жизни, своей, если хотите, ненасытности в пути богообщения. Молитва – это общение с Богом. Кого-то надо заставлять помолиться. Ну, прочитай хоть утренние, вечерние молитвочки. Ну, хоть «Господи, помилуй», скажи, хоть лоб перекрести. А для кого-то молитва становится уже источником великой духовной радости, источником чувства полноты бытия. Несомненно, святитель Феофан относился уже и к великим молитвенникам, так что для него молитва о спасении своей души, молитва о соотечественниках, о будущих соотечественниках, то есть о нас с вами, составляла уже огромную и значительнейшую часть внутренней жизни. Так что очевидно, что нельзя быть одновременно и с людьми, и с Богом, так, чтобы нераздельно принадлежать Ему. Люди все-таки требуют и внимания, то есть некоторого отвлечения от молитвы. А сам святитель Феофан таким образом не только внешнее свое церковное служение приводил в оправдание своего ухода в затвор, действительно представляя свои многочисленные книги, письма, которыми обогатилась сокровищница русской патристики, русской святоотеческой культуры, но и объяснял в простых словах вот эти причины внешних перемен, которые назревают внутри. Иногда так обстоятельства складываются, что уже писал он кому-то из своих корреспондентов, объективно понятно, что пришло дело к переменам, и ничего нельзя уже изменить. Обстоятельства изменились, и ты попадаешь в другие условия жизни. И говорит: поверьте, кроме внешних перемен, которые ставят нас перед некоторой необходимостью, бывают и внутренние перемены, которые также ставят нас перед некоторой необходимостью. Лично сам я знаю такую перемену, и прежде имея намерение, став православным христианином в 22 года, создать православную семью, на каком-то этапе, через 5 лет после этого моего пришествия в храм и крещения, я почувствовал сначала некоторое влечение, расположение к особому образу жизни, а потом сложились какие-то внутренние уже непреодолимые обстоятельства, так что я никак не хотел остаться в миру. Несмотря на мою любовь и к искусству, и интерес к людям, и к этой жизни, но я почувствовал, несомненно, более ценную жизнь, которая открывается в монастырском уединении от мира.
Затвор святителя Феофана был настолько строгим, что он не принимал даже своих близких людей. Отказал в приеме великому князю Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне, когда они посетили Вышинскую обитель. Может быть, это было жестоко по отношению к другим людям?
Не только их, даже Иоанна Кронштадтского, писавшего святителю Феофану, представлявшемуся ему как его ученик. Святитель Феофан пытался уточнить, где, какой гимназии у меня поучивались, но, тем не менее, сохранил отношение переписки. Но еще в начале затвора он писал кому-то из своих близких людей: приехала некая дама, влиятельная и благотворительная, и такой приступ учинила, чтобы пробить забитые двери моего уединенного неделанья, как он говорит, заперся. Он говорит: не затвор, а запор. Заперся, чтобы не мешали работать. И вот какая-то дама, знаменитая, именитая, говорит, такое устроила приступ, что я чуть не сдался. Слава Богу, стоял, теперь уж никогда не сдался. И он почувствовал плоды того, что ни для кого не делает исключений. Это нам трудно понять. Действительно, наша молитва хорошо, когда хоть мало-мальски сосредоточена, еще лучше, когда тепла, а когда человек пребывает в области непрестанного богообщения, пламенного молитвенного устроения, устремления к Богу непрестанно, ведь он не мог вести, еще когда был настоятелем, временно являлся настоятелем этой пустыни в течение 6 лет, то тогда, когда к нему приходило братья, он подключался сердечно и внимательно к вопросам о спасении души, о пользе обители, потому что эти разговоры соответствовали его внутреннему молитвенному настроению и никак этому не мешали. Но едва разговор переходил на нечто суетное, пустое, праздное, смешливое, хотя юмора у святителя Феофана в его письмах хоть отбавляй, но едва разговор приобретал вид какой-то праздности и пустоты, он тотчас, не пугаясь как-то огорчить или удивить собеседника, как бы выключался. Чуть опускались его веки, он молился по преимуществу, то есть не показывал вида какой-то заинтересованности в том случае, где это было не полезно ни собеседнику, ни ему. Он представал в простоте своего внутреннего состояния, а оно продолжало быть молитвенным. Нам трудно понять это, мы можем только признать, что святитель Феофан выполнял то дело, которому призвал его Господь, то дело, которое выше всех прочих дел, то дело, о котором мы имеем самые крошечные и начальные представления. Поэтому нам достаточно перед этим святым столпом, перед этим гейзером святости, бьющим из земли, но достигающим неба, просто некоторым изумлением и благоговеть, и узнавая некоторые тайны его затворнической жизни, даже не на ус мотать, потому что нет такого уса у нас, на который бы мы мотали, но просто любили бы святителя Феофана, чтили бы, изумлялись им, его подвигом, стремились бы послужить, потрудиться ради восстановления той обители, которая связана с прославлением его имени и подвига. Вот, я думаю, цель нашего изучения жизни в затворе святителя Феофана.
В одном из писем святитель Феофан признавался, что праздность – злая товарка, поэтому в его келье было много инструментов – токарные, переплетные, столярные станки, палитра для красок, кисти, фотографический аппарат, станок для выпиливания, верстак, телескоп, два микроскопа, различные атласы. В келье святителя находилась одна из богатейших частных библиотек того времени, которой он пользовался для написания своих богословских и церковно-исторических трудов. В келье находились также иконы, написанные самим святителем Феофаном: «Распятие», «Воскресение Христово», «Спаситель в терновом венце», «Богоявление», иконы святителя Тихона Задонского и Митрофания Воронежского, а также другие образы. О занятиях святителя Феофана в затворе размышляет писатель Сергей Антонович Щербаков.
Ну, святитель Феофан действительно так говорил, что, мол, все говорят «затвор, затвор». Ну, какой затвор? Это у меня запор. Но слово «запираться», конечно, понятно. Я все-таки, вот как художник, я не думаю, что я тут истину изреку. Это мое вот такое ощущение, мое понимание, почему святитель Феофан заперся в этом домике. Самое главное, наверное, в том, что святитель Феофан, он писатель, он художник, но он не мирской человек, он монах. Но даже мирские художники вообще-то, где больше всего написал стихотворений Александр Сергеевич Пушкин? В Михайловском. Что это было? Это, в принципе, после петербургской этой жизни, этих всех карет, этих всех балов, этих там дуэлей, прочей всякой этой гусарщины, это был запор. И только Арина Родионовна, как келейница, выходила. Но, в отличие от святителя Феофана, Пушкин, конечно, катался в санях, куда-то ездил, но больше-то ведь, в общем-то, тоже ходил по усадьбе, там, к озеру. Прогуливался. Святитель Феофан прогуливался по своему карнизу, смотрел на березы, на купола храма, на небо. Более ограниченно, но он и монах. В чем разница? Суть одна и та же. Художнику для того, чтобы что-то создать действительно важное, серьезное, надо запереться. Когда есть уже что сказать, пока нет сказать нечего, надо наоборот идти к людям. А когда есть уже что сказать, надо запереться. Если этого не происходит, да кого не возьми, это я просто могу сказать такую вещь. Но там невольный запор, так сказать, был, но, как говорится, этот человек не сам себя запер. Но что происходило? Вот Куприн, замечательный русский писатель, я очень его люблю, он лентяй был. И жена, чтобы заставить его работать, она, я не помню, по-моему, снимала квартиру специальную, отдельно, не там, где они жили, его запирало в этой комнате, и пока он не сотворит определенное количество страниц или там цельную какую-то вещь, он не выпускался оттуда. Это был запор. И благодаря этому Куприн все-таки, он не очень много как раз, кстати, написал, но он все-таки написал то, что он написал. И это вот молодец жене, что она в запор его. Это я вам такие отчасти примеры привожу чисто. Поэтому я думаю, здесь монашеское в том, что он заперся более сильно. Более запор у него такой настоящий, действительно. То есть он не выходил из дома. Он выходил только на галерейку на этот балкон. По нему ходил, смотрел в окно. Но он не выходил. Но иногда он выбирался по болезни. Там выезжал, по-моему, 2 или 3 раза оттуда. Вот, когда у него серьезные болезни были. Там в Москву ездил, что-то там. Но это было чисто, так сказать, это. А так он ограничил себя от этого. Но это как художник. Он больше, вот здесь я могу сказать, честно сказать, не как художник, вернее, все-таки не совсем точное, как творец, как писатель. Он в монашеской своей жизни, он прекрасно понял, что он знал, что много есть что сказать, а чтобы это сказать, надо запереться. Он это понимал как писатель и как монах. Но как монах он, то есть, ограничил себя в более узком пространстве. Вот в чем, собственно, разница. Думаю, поэтому он даже и не шутил, а он серьезно говорил про запор, что он заперся в основном для того, чтобы сотворить свои книги. Молиться он мог, и не уходя в запор. Он бы молился, жил в монастыре и молился бы вместе с монахами. Зачем? И, кстати, бывает это даже лучше, иногда, как бы, лучше со всеми вместе молиться. А в келью ушел, молись, помолился со всеми, помолился келейно. Это, как говорится, даже, может быть, и лучше у кого-то бывает. А он художник, и он понял, как можно идеально создать условия для творческой работы. И он себе их создал. И даже я вам честно скажу, но это мое, я думаю, как у него все, вот как Господь его хорошо провел. Что ведь вот для того, чтобы вот так запереться, вот если бы он был, скажем, там игуменом или даже архимандритом, это было бы не так-то просто. Вышестоящее, так сказать, начальство бы сказало: «Милый друг, ты что, это тебе еще не так много лет? А чего это? Ты давай-ка бери вот обитель, тут настоятелем-ка поработай, а тут там-то у нас хватает поприщ тут. Все, а ты чего это тут сбегаешь?» А когда человек стал архиереем, и при том, как бы, с архиереем тоже, так сказать, одной из центральных губерний российских, это же всегда есть определенные в этом иерархии, надо сказать, что кафедра, так сказать, московская, она, конечно, не кафедра там какая-нибудь, там, иркутская, это другая кафедра. Так и тут кафедра там владимирская или кафедра там рязанская, они гораздо, так сказать, более почетны, значимы, авторитетны, чем какие-то другие. А он был архиереем одной из центральных областей России. Конечно, и поэтому я-то думаю, что он даже это думал. У него замысел это был. Он знал, что вот сейчас, теперь можно уйти и заняться своим главным делом, писательством вот этим. И он заперся и стал писать. Вот для него это и было его молитвой. Вот эти его труды, это тоже его... Он, конечно, молился и Иисусовой молитвой, понятные правила, какие нужно, читал монахам. Это говорить нечего. А вот основная его молитва была, это написание, ведь сколько он написал? Ведь он написал около 30 томов. Это, вы знаете, это для... Вот я даже привожу иногда, говорю, что святые все, они, кого ни возьми, одну книгу написали, как правило. Ну, 2, там 3. Я даже это как правило привожу, что святые – это не писатели светские, они много не пишут. Но как раз в том-то смысле, что вот как раз Феофан, святитель Феофан, тем отличается, что он может быть самый писатель, настоящий из всех духовных лиц. Вот в чем дело. И поэтому он ушел в запор. Очень разумно, очень вовремя, и все как бы для этого сделав, чтобы его никто уже тут не смог из этого запора вывести, вытащить, помешать ему, совершить то, что Бог на него возложил. А он понял, конечно, к тому времени, когда ему уже он собрался, он понял, что это его предназначение Богом на земле. И надо это выполнить, эту миссию. И он ее выполнил, как редко кто. Никого не принимал, никуда не выходил. Почему? По одной простой причине. Что вот я даже простой писатель, светский, для того, чтобы мне что-то написать, мне необходимо действительно не просто уединиться, а очень сильно сосредоточиться. А люди Даже самые хорошие близкие, бывает, они тебя все равно рассредотачивают. А святитель Феофан понимал, что надо много сделать. И для этого требуется сосредоточение, какого, может быть, ни у одного писателя на земле и не было. Потому что я так говорил, кстати, про других там святых, что они одну, две, три книги написали. Но они как раз почему одну, две, три книги? Потому что их-то писателями называть нельзя. Писатели, я не имею в виду тут высоту таланта, там, глубину мыслей, так сказать, и прочее. Нет, не в этом дело. Потому что писатель в смысле, даже в этом смысле, даже Соломон Премудрый не писатель. Потому что он мало написал. Он самый великий художник. Вот, на мой взгляд, Давид Псалмопевец и Соломон Премудрый, его сын, они самые великие два художника, до которых никто не дорос. И, может быть, никогда, наверное, не дорастет. Можно приблизиться где-то кому-то. Но они-то помалу написали. По одной книге, по две. Вот. Но поэтому они не писатели. А святитель Феофан, он понимал, что он писатель. Ему нужно сосредоточение гораздо большее, более длительное, более глубокое. Уйти в свою работу. Для этого он ушел в запор и никого не принял. Даже моего любимого святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мне даже это, честно сказать, вот это мне даже очень жаль, потому что вот этого, мне кажется, человека надо было. Но я думаю, что святитель Феофан все сделал очень верно.
О том, в чем состоит подвиг святителя, размышляет иродиакон Антоний Лаус, насельник Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря.
Для меня, как для монаха, который любит уединение, тишину, потому что это и есть монашеская жизнь, в действительности выше это идеальное место, именно как приехать, помолиться, поучаствовать в богослужении, проникнуться этим духом, вникнуть в жизнь святителя Феофана, как он все оставил, ушел и своим примером дал такой пример для монашествующих, что не зря так его на Руси любят, и тысячи и тысячи к нему тянутся с каждым годом все больше и больше. Потому что это идеальный пример истинного монаха, который спасся, и, конечно, вокруг него тысячи спасутся. Именно отказом от того высокого положения, в котором он был, тех почестей, того уважения. Конечно, апостольское служение – это великое служение, но вот оставить все и уединиться, тем самым как бы избрать тот единый путь, который нам всем нужен. Вот отказаться от множества чего, и мы, конечно, приходим все к тому, к чему нас призывает Господь. Понять, что такое тишина, нужно пожить в обители, в любой обители нашей великой необъятной Родины, пожить. Не приезжать, как вот паломники, приехали бегом с копом, бегом на источник, бегом в храм, бегом на исповедь. Ну, это не духовная жизнь. Нужно приехать именно пожить, вникнуть, впитать в себя жизнь внутреннюю. И только после этого можем о чем-то говорить. Да, стройка, да, но человек молящийся, он не слышит тракторов. Человек, который вошел в молитву, ему уже, пускай там в стенку бьют гвозди, он не слышит, он с Богом. Для него уже не существует та окружающая среда, которая вот мешает обычному человеку, который пришел в храм, ему все мешает. Ему мешает бабушка, там не так стоит, кто-то его там толкает. Значит, он не молится, он не участвует в молитве. Святитель Феофан своей жизни дал тот пример. Добро нам просто смотреть на такого человека, видеть его, даже без слов, без мыслей. Человек, который спасается, он своим видом уже как проникает в Бога. И уже лицезреть этого человека уже достаточно. Увидел, и ты уже... Почему вот многие приходят на Афоне к старцу? Ведь пример для других, они много не говорят. Они говорят, как ты пришел к старцу, и ты ему вопрос не задал. А мне говорят, достаточно того, что я увидел его. Этим все сказано. Чем мне выше дорога, тем, что, конечно, мы все тянемся туда, где у нас есть какие-то знакомые, которые, может, не совсем там нам уделяют время, но мы очень нуждаемся в чувстве вот такой поддержки плеча. Приезжая на вышку, конечно, мы знакомы с матушкой настоятельницей игуменей Верой. И мы видим ее ревностное служение, видим, как она ведет стройку. И мы знаем, что она сейчас, может, нас не слышит, что она молитвенница. И это тоже для нас пример, как вот созидается обитель святая. Это всероссийская обитель. Выше, что может быть выше, выше, как говорится. Нам нравится сюда ездить, мы полюбили Вышу. Да, это женская обитель, но нам достаточно того, что мы приехали, помолились, причастились святых христовых тайн, пообщались с отцами, прониклись этим духом. И мы радеем, что из года в год эта обитель украшается, растет, число сестер растет, и людей, которые приходят к святителю Феофану за помощью, за молитвой, за поддержкой, тоже, кажется, с каждым годом все больше.
Особый внутренний покой в Вышинской обители чувствуют все паломники. Об этом рассказывает Сергей Владимирович Лизунов, ответственный секретарь научно-редакционного совета по изданию творений святителя Феофана, затворника Вышинского.
Вы знаете, ну, самое большое впечатление меня произвело первое посещение Святой Вышинской обители. И меня больше всего поразила вот эта внутренняя глубокая тишина, которая распространяется от того места, где почивают мощи святителя Феофана, распространяется по всему монастырю. Это действительно внутренне чувствуется. Очень уединенное место. Это вот именно та тишина, которая является заветом общения с Богом. И вот поэтому-то, я думаю, святитель Феофан так искал Выше, так желал ее. И действительно, находясь там, он обрел вот эту почву для богообщения. Потому что богообщение – это было в его жизни главное. Он и учил о том, что это главное для жизни всякого христианина. И в его жизни это было главное. А Выше, вот она, ну, наверное, благодаря пребыванию мощей такого великого угодника Божия, учителя подвижничества и учителя богообщения, вот она и сохраняет, несмотря ни на что, сохраняет вот эту тишину, глубокую тишину, невыразимую словом даже, я бы сказал. Она чувствуется.
Закончить нашу программу хочется также словами преподобного Варсонофия Оптинского, который о затворе святителя писал: «Незримый никому, в безмолвии глубоком, наедине с собой и с Богом проводил он время, но миру христианскому светил учением святым и разумом высоким. Ему был раем сумрачный затвор».
Сокровище.